Глава 36. Домой. Запад королевства Фулания. 28 июня 2017 год. Король Николай убедился, что армия Баталабии остается на месте, и приказал сыну возвращаться из замка графа Бориса в столицу. Сборы были быстрыми. На следующее утро карета Савелия направилась на север. Варе он приказал ехать с ним, чтобы и за соседями наблюдать, и за дорогой. Остальные слуги ехали следом в дешевой карете. «Повезло тебе. Из нас никто в карете принца ни разу не ездил», сказала одна из горничных Варе перед поездкой. «Ты ведь знаешь, что волшебник должен сосредоточиться, чтобы все получилось. В качающейся карете это сложно. Я предпочла бы ехать с вами, а работать в неподвижном месте. Но ничего не поделаешь. Придется постараться», — спокойно ответила Варя. Карета принца со стражей спереди и сзади быстро двигалась вперед. Главная дорога и так была достаточно широкой, но все спешили отойти, лишь завидев дорогую карету. Варя показала армию Баталабии и дорогу впереди до самой столицы. Никаких препятствий спокойному путешествию она не заметила. Савелий казался очень задумчивым. Волшебница убрала картинку и сказала: «Если вашему высочеству захочется увидеть еще что-нибудь, я к вашим услугам. Давай просто поговорим. Я признаю, что ты много сделала для королевства, но ты выбрала тяжелый способ бедняков. Знать действует куда проще. Король может приказать, чтобы волшебники графов научились создавать землю и научили этому волшебников из имений баронов. Те, в свою очередь, обучат крестьян. Потребуется не больше месяца, чтобы этому научились все подданные, кто способен. Буду очень рада, если это произойдет. Как вы можете заметить, сейчас крестьяне очень заняты. Желательно обучать их, но не нужно требовать результатов, пока не соберут урожай», — сразу уточнила Варя. «Каких результатов?» — не понял принц. «Я имею в виду время на тренировку. А затем уйдут годы, чтобы засыпать все поля плодородной землей. Бароны не должны требовать увеличения урожая. Иначе жизнь народа, особенно волшебников, станет хуже, а не лучше. Я много времени наблюдал за жизнью простых людей, а ты видишь больше. В очередной раз убеждаюсь в твоей мудрости», — возвышенно произнес Савелий. «Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, что жадный своего не упустит», — ответила она. «Как раз этим мы и можем воспользоваться. Пусть дважды в год, перед посевной и после уборки урожая, в каждом графстве проводят соревнования на одном из полей графа. Каждый барон может привести 3 человек. Выигравший крестьянин получит серебряную монету, а его барон — золотую». «Не пойдет. Тогда они просто наймут людей из гильдии волшебников», — возразил принц. «Вы правы. Надо проводить 2 отдельных соревнования. Одно — только для крестьян, другое — только для волшебников из гильдий. Граф ведь сможет заплатить 2 золотых. Да, но надо посоветоваться с отцом. Для барона золотая монета слишком мало, а для крестьянина серебряная слишком много. Напомню, что лишь для одного на все графство. Зато будет создано довольно много земли и во время тренировок, и на соревновании. Баронов можно не заставлять, но и они у себя смогут соревнования устроить на своих полях», — Савелий задумался. Они долго ехали молча. Затем Варя принялась искать и показывать принцу, как живут в самых бедных деревнях вдали от главной дороги. Достаточно было посмотреть на покосившиеся избы и латаную одежду, чтобы все понять. Для сравнения она показывала и поместья баронов, которым принадлежат эти деревни. Вечером карета остановилась на постоялом дворе у маленькой живописной речки, а утром поехала дальше. Варя снова показала, что опасности нет ни на границе, ни на пути. Принц очень серьезно посмотрел на нее и сказал: «После того, что увидел вчера, я понимаю, почему ты так против дворян. Вряд ли ты сможешь многое изменить, став дворянкой. Но неужели ты не понимаешь, что сейчас, оставаясь простой волшебницей, ты можешь еще меньше? По крайней мере, если не обращать внимания на некоторые неудобства, сейчас я свободна», могу уйти в другую страну или вообще исчезнуть. Уверена, вы помните, зачем мне нужно волшебство», — намекнула она, ведь прямо говорить было по-прежнему опасно. «Помню, но я с этим не согласен. Я очень не хочу тебя потерять. Я хочу, чтобы ты стала моей принцессой», — с покрасневшим от волнения лицом заявил он. «Я могу понять барона Ефима, но никогда бы не поверила, что удочерить меня захотите и вы. Мы ведь почти ровесники», — удивленно подняла она брови. «Не смейся надо мной. Я уже давно тебя люблю и хочу на тебе жениться», — ответил Савелий также взволнованно. «А если тебе нужна причина, то даже отец не станет возражать, когда узнает, что ты дважды спасла мою жизнь». «Дважды?» — переспросила девушка. Неожиданное признание Савелия заставило и ее заволноваться. «Можешь не отрицать. Я никому не говорил, но узнал тебя тогда во время покушения на моего старшего брата». «Ладно, признаюсь, что это была я. Но что с того? Тогда ведь жизнь принца Дмитрия была в опасности, а не ваша. Если бы меня обвинили в покушении, то казнили бы. Так что мою жизнь ты тогда тоже спасла. Можешь исчезать, если хочешь, но меня возьмешь с собой. Очень тяжело месяцами собирать слухи о доброй волшебнице и не знать, жива ли ты. Тут вы правы. И у вас, и у меня есть могущественные враги. Вполне возможно, что разные. Мы не знаем ни их целей, ни из какой они страны. Зато прекрасно известно, что они очень хорошо прячутся. Не все так плохо. Те, кто организовал покушение на моего брата, уже казнены», — попытался успокоить ее принц. «Как только согласишься стать моей невестой, за тобой постоянно будут наблюдать. Не хотела бы вас огорчать, но не все сходится. Как младший принц смог найти таких таинственных наемников? Откуда он узнал о потайных ходах? Он ведь, в отличие от вас, по стране без присмотра не бродил», — ответила она. «Хочешь сказать, что ты со своей силой их тоже искала, но не смогла найти?» «Именно. Так называемый клан Лунной Тени вообще не существует. Это лишь бандитская легенда, к которой приписывают себя головорезы, чтобы нагонять страх на других. Нам остается или спрятаться ото всех и надеяться на покой, или быть у всех на виду и готовиться к новому нападению. Я не требую немедленного ответа. Можешь думать, но меня возьми с собой, куда бы ты ни отправилась», — спокойно ответил Савелий. «Путешествие под видом бедняка мне тоже подойдет. Лишь бы с тобой». Девушка промолчала, лишь покраснела. Они еще несколько раз осматривали и границу, и дорогу, и деревни, мелькающие по сторонам за окнами кареты. К этой теме в тот день больше не возвращались. В королевский замок въехали под вечер. Принц приказал старшему слуге подобрать наряд для Вари и ушел. Когда вещи занесли, девушку отвели в мастерскую швей. Приказ принца выполнили быстро. Знакомая швея легко нашла подходящее платье среди местных запасов. От наряда горничных оно отличалось только цветом. Между делом швея тихо сказала: «Поздравляю. Служить принцу — большая честь». «Спасибо. Не знаю только, надолго ли задержусь здесь с моими деревенскими манерами», — ответила Варя. «Сначала всем тяжело. Научись кланяться пониже и молчать, пока не спросят. Готова? Если увидишь других слуг в одежде таких цветов, это тоже волшебники. Здесь все по цветам, чтобы господа не утруждались, запоминая наши лица и имена». Варя поблагодарила, спрятала старое платье в котомку и пошла к покоям принца. Она еще помнила результаты давнего наблюдения и неплохо ориентировалась в замке. В тот вечер Савелий долго не появлялся. С разрешения старшего слуги Варя вместе с горничными пошла ужинать и спать. Утром девушке пришлось скучать, пока горничные наводили порядок в покоях. После завтрака принц сразу ушел. Только после обеда он вернулся и приказал Варе идти за ним. На этот раз они оказались не в тронном зале, а в покоях самого короля. Здесь было просторно и очень красиво. Король, королева и старший принц уже сидели в креслах. Варя поклонилась, став на колени, а Савелий сел в одно из кресел. Помня предупреждение, девушка долго не поднимала головы. Наконец, король приказал ей встать. И снова тишина. Варя начала беспокоиться. Она бросала короткие взгляды на присутствующих. Они все казались серьезными, но не злились. Нарушил молчание принц Дмитрий. «Так вышло, что наш волшебник услышал ваш разговор. Что ты можешь рассказать о покушении на меня?» «Мне не удалось выяснить, кто стоит за этим. Уверена, что волшебник у них очень сильный. Возможно, он планировал еще несколько покушений, чтобы самому стать королем». «Если это ты меня спасла, объясни, почему вела себя так странно». «Пыталась скрыть свою помощь. Злодеи ведь вряд ли мне благодарны. А меч дала ржавый, потому что как раз под руку попался. Не было времени другой искать».
«В тайном ходе попался?» – переспросил Дмитрий.
«Нет, в речке у развалин древней столицы. Я его продать хотела, вот Филистенг и принесла».
«Можешь сейчас превратиться, как тогда?»
«Пожалуйста», — взмахнула она руками и добавила уже в виде старушки. «Как видите, я тогда неопытная была. Изменила только себя, а одежду оставила. Сейчас я и одежду изменить могу». Она снова взмахнула руками. Вместо красивого платья на старушке оказалось именно такое, как во время покушения. Принц Дмитрий встал, слегка поклонился и сказал: «Прости, что проверял тебя. Можешь вернуться в нормальный вид. Прими мою благодарность за то, что спасла мою жизнь». «Ой, не стоит делать это дважды. Вы ведь уже поблагодарили меня тогда», — смутилась Варя. Принц сел, а король пристально посмотрел на девушку и сказал:
«Принц Савелий сообщил нам о твоем предложении провести соревнования по созданию плодородной земли. Мы уже обсудили его с советниками и приняли. Как ты понимаешь, мы узнали и о других темах, которые вы обсуждали».
«Я предпочла бы не отвечать на некоторые вопросы, связанные с этим», — с поклоном ответила девушка.
«Тогда сначала я расскажу о том, что тебе следует знать. Покушение организовал клан Лунной Тени, о котором неизвестно почти ничего. Ты права, что многие самозванцы приписывают себя к нему, но мы уверены, что он существует. Те, кто недавно напал на тебя и барона Ефима, были одеты так же, как те, кто напал на принца Дмитрия. Принц Павел признался, что получил много сонного зелья от торговца с севера. В качестве платы он отдавал людям этого торговца все древние книги из всех захваченных королевств».
«Простите, Ваше Величество, но глупо устраивать покушение ради книг. Такие умелые наемники вполне могли бы их незаметно выкрасть», — ответила Варя.
«Мои придворные волшебники сказали тоже», — кивнул король. «Возможно, ты не знаешь, но в соседней Табенгии уже было что-то подобное не так уж много лет назад. Короля и королеву убили, но за этим не последовало ни захвата страны, ни переворота. Королева Тамара до сих пор безуспешно пытается найти виновных».
«Если подытожить, разгадку следует искать на севере. Сделать это должен достаточно сильный волшебник, чтобы остаться незамеченным в чужой стране. Я готова провести разведку, если не придется на них нападать», — ответила Варя.
«Ты без раздумий согласилась рисковать жизнью, но почти явно отказалась выйти за принца. Я думаю, что есть только одна причина для такого странного поведения. Открой вон тот сундук», — показал король на небольшой красивый сундучок у стены. Замка не было. Крышка поднялась легко. Варя заглянула внутрь и обмерла. Рой мыслей зажужжал в ее голове, а король спокойно продолжил: «Нашим разведчикам и волшебникам пришлось немало потрудиться. Но мы выяснили, что подобное есть только в одном месте — в королевском замке Табенгии. У жениха тамошней королевы, как и у тебя, нет ни одного родственника в этом мире. Зато много интересных вещей».
«К сожалению, волшебник, который мог бы вернуть нас назад, умер, не оставив об этом никаких записей», — посмотрела Варя в глаза королю с невыносимой грустью. «У Валеры волшебных способностей нет. Мне остается только искать самой. А это довольно опасно».
«Хорошо, что напомнила. Допустим, что в этом замке открыты все двери и нет ключей. Какие три вещи ты бы вынесла перед тем, как он исчезнет?»
Хитро посмотрел на нее король. «Старые волшебные книги, которых еще не читала», — ответила она, немного подумав.
Почему именно старые? Новые читали многие волшебники. Ученики авторов должны знать даже о том, чего сами не умеют. В старых может оказаться то, чем наши современники не пользуются, ответила она уверенно. Тогда я предлагаю следующее. Я сейчас дарую тебе титул баронессы, но без земли. Ты расскажешь моему главному волшебнику, как справилась с действием сонного зелья. Под его наблюдением ты проведешь неделю в моей тайной библиотеке. После этого поедешь не на север, а на юго-запад. Обучишь волшебников в Баталабии чему-нибудь попроще. Взамен попросишь провести месяц в их волшебной библиотеке. Разумеется, придется поторговаться. Если до осени не найдешь способа вернуться домой, 1 сентября мы объявим, что принц Савелий женится на тебе. Если проход между мирами появится после этого, ты все равно останешься здесь.
Звучит разумно. Теперь я понимаю, почему здесь собралась вся семья. Есть только одна сложность. Я считаю принца Савелия прекрасным человеком. Мне приятно с ним общаться, но я в него не влюблена.
Об этом не беспокойся. Меня устроит, если 1 сентября ты поклянешься в верности мне, а от свадьбы откажешься, — улыбнулся король впервые за встречу. А вот моему сыну я предлагаю шанс завоевать твое сердце. Я позволяю ему на время поездки притвориться твоим слугой. Я согласен, — сразу заявил Савелий. После утренней скуки события завертелись очень быстро. Титул баронессы, полученный прямо на месте, общение с бароном Фадеем, визит вежливости к Ефиму уже в роли дворянки, дни напролет в тайных залах библиотеки замка. Здесь Варя записывала только название книги и какое волшебство из нее показалось полезным. Заучивать его или хотя бы попробовать времени не было. Она воспользовалась волшебством поиска, но не нашла даже упоминаний о путешествиях между мирами.
Волшебная дверь, о которой когда-то упоминал принц Савелий, в книгах упоминалась. Но Фадей лично продемонстрировал, что она ведет в выбранное место в этом мире. К тому же не очень далеко. Поездка в Баталабию планировалась минимум на 3 недели. Максимум на 1,5 месяца. С волшебством переноса Варя управилась бы намного быстрее, но баронесса должна была путешествовать в карете. Принц прекрасно справился с ролью слуги. В качестве служанки пришлось взять простую крестьянку, которая не знала Савелия в лицо. Принцу приходилось всю дорогу править лошадьми. На привалах и в постоялых дворах он был очень заботливым. Комнату для госпожи выбирал получше. Часто спрашивал, не нужно ли чего. Сам же Савелий довольствовался простой едой и ночевкой на сеновале. Столица Баталабии без разрушителей волшебства выглядела куда оживленнее. Сразу бросалось в глаза, что здесь много иноземных купцов. Король встретил гостью очень сухо. Прочитав привезенную ею грамоту от короля Николая, он сказал, «Если вспомнить, что ваша армия почти напала на нас, было бы странно допускать вас к нашей библиотеке. С новыми знаниями вы легко победите.
Я могу обучить ваших людей, которые к этому способны, созданию питьевой воды, плодородной земли, увеличению и уменьшению камней. Все это может послужить вашему королевству.
Мои ученые вполне справляются и без вас.
Осмелюсь напомнить, что ваши разрушители волшебства доказали, что все люди в колониях способны стать волшебниками, а скольким из них это удалось с учителями, которые не смыслят в том, чему учат.
«Вы сможете научить каждого тому, что перечислили», — снисходительно бросил король.
«Нет, ваше величество. Обычно способным людям доступен только один вид волшебства. Я постараюсь найти его для большинства колонистов, но не могу обещать, что для каждого. Мне ведь тоже доступно не все».
«Хорошо. Можем отбросить маленьких детей и стариков. Для круглого счета попробуйте обучить хотя бы половину колонистов. Мои ученые поедут с вами. Если они подтвердят, что вам это удалось, я пущу вас в свою библиотеку на месяц и позволю переписать все, что захотите», — заявил король.
«Благодарю, ваше величество», — поклонилась Варя.
С утра она с 3 учеными поехала в ближайшую колонию.
там она сначала рассказала, что у большинства получится только один вид волшебства, но попробовать они должны каждый. Потом объяснила, чему уделить внимание. Не так подробно, как на схемах дракона, но это сильно отличалось от рассказанного учеными. У одних вода, у других земля, у третьих еще что-то. Через 2 часа ученые признали, что в этой колонии волшебству обучился почти каждый, подходящий по возрасту. На западе страны колонии оставшиеся без людей уже закрыли. На севере их не было. Пришлось объехать только юг и восток. К морю Варя и в этот раз не попала. Только с помощью волшебства осмотрела побережье. «Поздравляю! Вы сдержали слово», — сказал король Баталабии, когда его ученые сообщили о результатах. «Любопытно было бы узнать, чем именно отличалось ваше объяснение. Допустим, я не знаю, как готовить ваше любимое блюдо. Знаю только порядок, в котором нужно добавлять ингредиенты. Мое объяснение будет сильно отличаться от слов настоящего повара. Так и тут. Волшебство зависит от множества мелочей, о которых не пишут в книгах. Я тоже о них не говорю, зато могу не только показать правильные движения, но и заметить ошибки». Король приказал выделить Варе и ее слугам комнаты в замке. Позволил целый месяц читать и переписывать все, что есть в библиотеке. Конечно, за ней следили, только без волшебства. 2 местных ученых просто ходили по пятам и не сводили с девушки глаз, пока она была в библиотеке. Баронесса и ее слуги виделись только утром и вечером. Все остальное время слугам оставалось только навести порядок в комнате госпожи и ждать ее возвращения. Бродить по замку им не разрешали. Зато у госпожи в комнате была бойница вместо окна. Можно было по очереди выглядывать. Большую часть времени слуги беседовали о жизни дома. Савелий, используя свой богатый опыт, ни разу не проболтался, что он не бедняк. Для Вари месяц пролетел незаметно. Она поблагодарила короля Баталабии за гостеприимство и повезла в Филистенг толстую стопку конспектов. Через несколько часов Савелий остановил карету, чтобы напоить лошадей. Варя оставила служанку приглядывать за вещами, а сама вышла немного размять ноги. После месяца в мрачных подземельях, освещаемых лишь несколькими свечками, гулять под голубым небом с белыми облаками было очень приятно. Тут к ней подошел худой грустный мальчик лет 10, поклонился и спросил: «Госпожа, вы случайно не волшебница?» «Да. А зачем тебе волшебники?» — заботливо спросила Варя. «Моя мама заболела. Мы слишком бедны, чтобы купить лекарства. А вам ведь не составит труда помочь. Не все можно вылечить, но я попробую», — ответила она и крикнула Савелью: «Я на минутку с этим мальчиком схожу». В крайней избе с прохудившейся крышей и покосившимися стенами на широкой скамье у окна лежала молодая женщина. Варя попыталась ее исцелить. Тяжелое дыхание постепенно стало ровным. Цвет лица в полутемной избе было трудно разобрать, но женщина смогла сесть и слабым голосом сказала: «Благодарю, госпожа, что пришли ради меня в такое жалкое место и спасли меня. Сожалею, что мне нечем вам отплатить за доброту». «Не стоит. Как и сказал твой сын, для меня это не было трудной работой». «У меня есть кое-что», — тихо сказал мальчик. «Дед Роман велел показать странные движения, если встречу доброго волшебника». У Вари перехватило дыхание от волнения, когда она услышала имя. Девушка знала, что за ней и принцем наблюдают волшебники графа Бориса. Она молча постаралась запомнить движения рук, которые сильно отличались от всего, что встречалось в книгах. Попрощалась и вышла. «Что заставило вас так грустить, госпожа?» — участливо спросил Савелий, когда она вернулась к карете. «Везде одно и то же. Бедняки едва живы, а богачам и дела нет», — ответила она. «Надеюсь, вы воздержитесь от борьбы за справедливость в чужой стране», — сразу забеспокоился он. «Не волнуйся, я просто больную вылечила», — ответила Варя и села в карету. Немного отъехав, она воспользовалась наблюдением, чтобы проверить и дорогу впереди, и оставленный город, и избушку бедняков. Тайная служба ничего не заподозрила, а девушка едва заметно улыбнулась. Избушка стояла пустая. Ни в запущенном огороде, ни на дороге бедной женщины с сыном не было. Рэм сдержал свое слово. Жаль, что ничего не объяснил, но время есть. Дальше сама справлюсь, — подумала Варя. Оставшиеся 2 дня пути прошли без приключений. Добравшись в столицу, Варя заплатила служанке и отпустила ее. В замке у прибывших было немного времени, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Как только они были готовы, обоих пригласили в королевские покои. Здесь снова собралась королевская семья. Теперь не было нужды падать на колени. Варя поклонилась как баронесса, вручила королю грамоту из Баталабии, коротко рассказала об успехах своих учеников и, показав объемный конспект, грустно добавила. «Я переписала то, что могло бы оказаться полезным для королевства. Того, как вернуться, я не нашла ни в одной книге. Есть только общие фразы и теории, поэтому конспект я оставлю господину Фадею, а сама на 2 недели уйду экспериментировать в горы».
«Мы могли бы выделить для этого часть подземелья», — предложил Савелий.
«Есть разные миры, а в них бывают и вулканы, и океаны, и опасные животные. Не говоря уж о возможности случайно перенести туда все, что меня окружает, включая замок», — ответила она.
Фадей тоже предупреждал, что результаты неизвестного волшебства очень опасны, строго сказал король. Поэтому Варя возьмет свои вещи и уйдет одна.
Но за ней хотя бы будут наблюдать?
Наоборот. Я приказываю Варе скрыть, где именно она проведет это время. Нужно сделать все возможное, чтобы случайные наблюдатели не видели ни ее, ни чем она занимается, заявил король.
Как прикажете. Поклонилась Варя. «Мы можем больше не увидеться, поэтому позвольте сейчас поблагодарить вас за поддержку и понимание. А вот это...» Она протянула королю маленький запечатанный конверт. «Отдайте принцу Савелию, если 1 сентября я не появлюсь».
«Хорошо, можешь идти». «Удачи», — ответил король.
Варя вернулась в свою комнату. Переоделась в бедное платье, а свою московскую одежду и телефон положила в котомку. Она ушла из замка сразу же, а в одном из темных переулков столицы исчезла. Поздней ночью она добралась в пещеру на западе Табенгии, поставила все барьеры, чтобы никто ее не нашел, и легла спать. Со следующего дня начались эксперименты. Движение Варя запомнила хорошо, но оказаться в странном опасном месте очень не хотелось. Еще эта фраза из древней книги беспокоила. Там говорилось, что для некоторых видов волшебства очень важно выбрать правильное место и время. Появился ли проход, девушка проверяла палкой, а руки туда совать не спешила. Вместо этого она на всякий случай научилась быстро закрывать проход и проверила, сколько он держится, пока не закроется сам собой. Сначала проход был совсем небольшим, с кроличью нору. Когда удалось сделать его побольше, чтобы можно было пролезть на четвереньках, Варя включила свой телефон. Никто не мог гарантировать, что сигнал пройдет, зато если бы прошел, можно было бы не опасаться, что с той стороны окажется неизвестный мир. Сигнала не было ни разу. После еще нескольких попыток она выключила телефон и задумалась. Как еще можно проверить, куда ведет ход? Было бы очень опасно оказаться в Москве, но высоко над землей. Да мало ли опасных мест в нашем мире. Варя решила, что пришло время поговорить с Валерой. Она дождалась, когда он останется один, и перенеслась в его кабинет. «Добрый день, господин барон. Поздравляю с помолвкой, хотя я немного опоздала», сказала она с улыбкой.
«Спасибо. Рад тебя видеть. До меня дошли слухи, что ты баронессой стала, а по платью не очень похоже», — улыбнулся Валера в ответ.
«Я пришла выполнить обещание. Небольшой проход мне удается открыть, но я не знаю, куда он ведет. Телефон не реагирует, сколько бы я ни пыталась. С той стороны может быть очень опасно. Рискнешь пойти со мной или здесь останешься?»
Даже без риска
Я все давно решил», — сразу стал серьезным Валера. «Я здесь останусь. Мы с Тамарой любим друг друга, а в наш мир ей нельзя».
«Тогда прощай», — сказала она и тут же исчезла.
«Прощай», — тихо повторил он.
Валера сразу же пошел к королеве и попросил слуг оставить их наедине. Тамара взволнованно на него посмотрела, а он взял ее за руку и прошептал.
«Варя нашла выход. Я сказал, что остаюсь с вами. Теперь вам не о чем волноваться». Королева молча улыбнулась, только на глазах почему-то показались слезинки. У Вари уже заканчивалось время, выделенное королем Николаем, а она все не решалась войти в проход. Просто тренировалась создавать и убирать его. Наступил последний день обещанного срока. 31 августа. Утром она переоделась в свою московскую одежду, сосредоточилась, попыталась вспомнить все, что произошло тем утром, и создала проход.
«Если ошиблась, до вечера еще не раз успею попытаться», — постаралась она себя успокоить.
Взяла небольшую палку и полезла внутрь на четвереньках. В проходе было тихо и темно. Вдруг палка нащупала впереди что-то неровное. Варя вернула ее назад. Убедилась, что палка целая, осторожно пощупала рукой, что впереди есть какая-то твердая шершавая поверхность, а затем выглянула наружу. Влажный прохладный ветерок дунул в лицо. Послышался шум большого города. Когда глаза привыкли к свету, Варя узнала ту самую подворотню. Она быстро выбралась, встала и осмотрелась. Телефон весело сообщил, что поймал сигнал. Варя еще раз внимательно посмотрела по сторонам и поняла, что ее проход заканчивался не в стене, а посреди подворотни. Она быстро его закрыла, пока людей нет. На всякий случай палкой проверила, что это удалось. Девушка еще раз бросила взгляд на нарисованную на стене дверь и обмерла, заметив те самые полследа, уходящие в стену. Не удержалась и потыкала туда палкой, а затем осторожно провела рукой. Стена была твердой, как и полагается.
«Неужели получилось вернуться в тот же день?» — промелькнула мысль.
Служба точного времени в телефоне показала, что так и есть. Девушка заплакала от радости и поспешила домой.
«В волшебном мире», — Юта с облегчением сказала Рему. «Я проверила, что проход закрылся. Не знаю, куда именно попала Варя, но мне уже надоело тайно усиливать ее волшебство. Очень надеюсь, что наша помощь ей больше не потребуется».
«Ты хорошо постаралась. Я наблюдал за ней. Варя была уверена, что сделала все сама. В любом случае, сюда без чужой помощи она не вернется. Наш народ может больше не волноваться, что человеческая волшебница узнает секреты драконов», — ответил Рэм. «Нам тоже пора возвращаться к своим».
В московской квартире все было по-старому. Хозяйка еще не вернулась. На кухонной плите стояла еще холодная кастрюлька, которую Варя достала из холодильника перед уходом. Хлеба не было, но еще раз идти за ним после таких приключений не хотелось.
«Ничего страшного», подумала Варя, взмахнула руками и сразу же почувствовала себя сытой.
Девушка посмотрела на еду, на свои руки и только теперь поняла, что произошло.
«Я осталась волшебницей. Возможно, это лишь временно, как проход между мирами, исчезающий сам по себе. Нужно быть очень осторожной. Никто не должен об этом узнать. А ведь они и не узнают, если я буду возвращаться в то же время, когда исчезла. Любопытно, какие еще миры бывают. Но уж слишком опасная затея. Придется потерпеть».
Варя вернула кастрюльку в холодильник и пошла в свою комнату. На столе лежал список адресов, где нужны временные работники. Она приготовила его вроде бы вчера, а на самом деле больше года назад. Девушка пробежала список глазами. Все находились в этом же районе города, так что можно было не спешить. Она села немного отдохнуть, чтобы набраться сил перед тем, как привести себя в порядок для такого важного похода. Варя снова посмотрела на свои руки и подумала.
Вот, если бы знать волшебство, как в сказках, чтобы заглянуть по ту сторону прохода, оставаясь здесь. Тогда точно никто ничего не узнает и рисковать в чужом мире не придется. Но это лишь мечты. Сейчас главное — найти хорошую подработку и придумать, что говорить полиции, когда спросят о Валере. В другом мире, в другое время Фулания жила спокойно, как прежде. Лишь волшебники напряженно готовились к необычным соревнованиям по созданию Земли. 1 сентября король Николай вручил Савелию Варино письмо. Только семья знала причину грусти принца. Савелий еще несколько дней надеялся на чудо, но девушка так и не появилась в замке. Он закрылся в своем кабинете и прочел письмо. Там было всего несколько предложений. «Уважаемый принц Савелий, похоже, что мне удалось достичь цели. Мое отношение к знати могло показаться вам односторонним. Спешу сообщить, что нашла в Фулании десяток дворянских семей, которые заслужили мое уважение. Не смею вам указывать, лишь надеюсь, что вы оставите мысли обо мне в прошлом и найдете свое счастье». Савелий перечитал письмо еще раз и грустно подумал: «Я рад за тебя. Жалею только, что ты сама не смогла забыть прошлое и остаться со мной». Подписи в письме не было, но текст все равно мог привести к неприятностям в будущем. Принц неохотно сжег письмо и пошел к Фадею предложить свою помощь в организации придуманных Варей соревнований по созданию плодородной земли.